Андрей Еслер. Тайна Фауста Лоуэлла. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Загадай желание. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк. На зеленой, коротко стриженной лужайке перед высоким, потрескавшимся зданием сидела небольшая группа студентов. Перед ними расхаживал важного вида мужчина с роскошной шевелюрой, которую уже тронула седина. На носу мужчины покоились очки в шикарной металлической оправе, достаточно тяжелые, чтобы носить их день напролет. Они оставляли на коже под глазами красные дуги, но мужчину это нисколько не волновало. Он любил эти очки. Дети сидели прямо на траве, внимательно смотря на учителя.
«Сегодня я немного расскажу вам об эпохе заката. Это часть истории нашего мира, ее должен знать каждый. Но зачем? Кто ответит?»
Один из студентов скинул руку.
«Да, Альберт.
Мы обязаны анализировать свой опыт, чтобы история не повторилась».
Юноша одет в темные штаны и снежно-белую рубашку из весьма дорогой ткани. Его платиновые волосы были прилизаны назад, а лицо выражало превосходство. Учитель тепло улыбнулся и ответил.
«Ты, безусловно, прав, Альберт».
После этих слов глаза парня загорелись, он, довольный, сел на свое место, горделивая улыбка никак не хотела исчезать с его губ. Несколько учеников, сидящих ближе, всего расстроенно покачали головой, а Альберт опередил их с ответом.
«Чего вы так поникли? Это лишь одна сторона медали. Есть еще мнение».
Руку вскинула кудрявая рыжеволосая девушка, ее лицо покрывали веснушки.
«Да, Беатрис?»
«Я думаю, нам надо знать историю давно минувших дней, чтобы не забывать, кто наш настоящий враг»,
— с жаром произнесла она.
«Отец говорит, сейчас много войн среди людей, будто все сорвались с цепи».
Девушка явно процитировала отца дословно. Это снова вызвало на лице учителя улыбку.
«Если больше никто не хочет высказаться...»
«Профессор Анкарт».
«Да, Фауст»,
— говоривший юноша, единственный, кто сидел не на земле. Его сухощавая фигура была прикована к инвалидному креслу. Правая часть лица обезображена, кожа сжалась и высохла, последствия давно минувшего пожара. Сейчас парень будто бы сам испугался звука своего голоса и покраснел. Рубцы на обожженной части лица стали красными, в отличие от невосстановившей кровоток кожи, имеющей цвет пергамента.
«Я думаю...»
Парень окончательно смешался, послышалось несколько смешков, после чего он взял себя в руки.
«Я думаю, мы должны помнить нашу историю ради надежды».
«Надежды?»
— перебил его насмешливый голос, отвечавшего первым юноше.
«Еще скажи, что этот мир спасет любовь».
«Лэр Ройс».
«Вам никто не мешал отвечать, будьте добры, и дать слово своему однокласснику», —
приподнял бровь учитель, заставляя парня опустить глаза.
«Хорошо, профессор Анкарт».
«Спасибо, Альберт. Фауст, пожалуйста, продолжай».
«История говорит, что не андроиды управляли этим миром, а мы, люди. Это мы придумали машины. Мы стали их создателями, и мы победили. Пока есть история, есть надежда, что люди не забудут, кто они есть».
Последние слова были произнесены тише обычного, отчего все замерли, прислушиваясь. Повисла тишина, профессор будто смаковал слова ученика. Он смотрел на опустившего голову калеку и поражался, насколько парень отличался от своих сверстников.
В груди Анкарта просыпалась жалость. Он прекрасно знал, что из всех этих молодых людей больше всего нуждается в надежде. «Вы правы, Лэр Фауст. Я бы сказал, что это лучший ответ за сегодня».
Несмотря на откровенно издевательское фырканье Ройса, Фауст был доволен. Профессор Анкарт что-то пометил у себя в блокноте и продолжил.
«А теперь я расскажу вам о таком важном месте, как Фронтир».
Профессор заложил руки за спину и замер, переходя на лекторский тон.
«Фронтир, или по-другому граница, это рубеж между империей людей и землями, населенными, измененными, иначе говоря, трансформерами. После окончания эпохи рассвета была большая технологическая война, позже ее назовут войной видов. Как вы все знаете, андроиды не всегда были врагами людей. Как правильно отметил Фауст, мы создали эту технологию, которая впоследствии чуть не уничтожила всю цивилизацию. После того, как андроиды стали выходить из-под контроля, они начали собираться в группы. Многие роботы попросту уходили в среду, где людей не было, поэтому они начали меняться, трансформируясь под флору и фауну нашего мира. Так появились первые трансформеры.
Студенты внимательно слушали, слова, сказанные с интересом, порождали интерес там, где его не было. Профессор Анкарт любил свой предмет, это было очевидно.
«Я могу вам многое рассказать, но вы и так все знаете. В отличие от жителей Средиземья, эти знания для нас не пустой звук. Сепсфилд Таун ближе всех к фронтиру, если брать в расчет крупные города. Дальше только небольшие военные форты и вольные поселения. Но мы разберем тему трансформации живого организма. Кто ответит на вопрос, почему животные трансформируются?»
Над группой поднялся лес рук. Анкарт обвел взглядом всех сидящих и указал на девушку с плоскогорья. Ее лицо было темнее, чем у остальных, будто она загорела на солнце, жесткие черные волосы и раскосые глаза. Узнать коренного жителя плоскогорья не составляло труда.
«Да, Сю».
Ребята разочарованно опустили руки и с неприязнью посмотрели на одноклассницу. Семья Сю переехала с Сепсфилд-таун недавно, поэтому она еще не успела обзавестись друзьями.
«Разработанный людьми искусственный интеллект работает как паразит. Он подстраивается под окружающий мир, будто собирает картотеку. Когда андроиды покинули города, они распространились по миру, как зараза. Доказано, что трансформация в подобных лесным или горным зверей ускоряла экспансию животного мира».
Девушка замолчала.
«Все верно, ты молодец, Сю». Анкарт кивнул девушке. «Профессор Анкарт!»
Руку поднял Альберт Ройс.
«Да, Альберт», — в который раз за занятие спросил мужчина. «Есть еще одна теория», —
Ройс обвел группу горделивым взглядом, делая театральную паузу.
«Видимо, информация с плоскогорья устарела. У ИИ есть потребность в трансформации. Андроиды нападают на караваны и забирают с поля боя своих сородичей, но некоторые не подвержены ремонту. Остается много деталей, из которых и собираются новые роботы».
«Но почему тогда не люди? Почему андроиды не собираются в подобных людям гуманоидных существ?»
Анкарт скрестил руки на груди и с интересом ждал ответа.
«Я...»
Ройс смешался.
«Я не знаю».
«Ты прав, как и Сю», — произнес преподаватель. «Но есть еще один фактор. Фауст, я вижу по твоему лицу, что ты знаешь, о чем речь».
Все уставились на юношу. Его лицо снова запылало, будто он оказался в огне.
«В отличие от других существ, Ариса, дикие животные самые боеспособные», —
в голосе сквозила неуверенность.
«Искусственному интеллекту необходимо защищаться, безусловно, но еще большая потребность в нападении».
«Интересная мысль», — согласно кивнул профессор. «Ты снова оказался ближе всех к истине. Все-таки у устроившего бунт искусственного интеллекта, который обрел разум и даже собственное имя, стоит одна цель
— уничтожить всех людей», —
тихо произнес калека.
«Верно», — грустно подытожил Анкарт. «Занятие на сегодня окончено».
Это было неожиданно. Ученики встрепенулись, после чего в здании школы позади группы раздался звонок. Он говорил об окончании урока. Фауст потянулся и, положив руку на джойстик управления креслом, тихо поехал к выходу, оказавшись в самом хвосте группы. Колеса кресла бесшумно скользили по ровному газону, а мысли унеслись далеко за пределы. История — это один из тех предметов, которые искренне нравились парню. Она рассказывала о событиях, которые когда-то произошли, позволяя стать их участником. Но если говорить честно, Фаусту бы нравился любой предмет, будь его преподаватель хоть наполовину так добр, как Анкарт. Он видел больше, чем остальные, он не жалел и не презирал, он относился к калеке, как к обычному человеку. Когда ты отличаешься от других, ты проходишь несколько ступеней. Первая — это горе, вторая — надежда, дальше смирение и желание стать прежним. Немногие продолжают жить обычной жизнью, и чем сильнее ты отличаешься от других, тем меньше у тебя шансов. Фаусту казалось, что когда он примет свою ущербность, он проиграет. У него оставалась лишь одна бессмысленная и глупая надежда неизвестно во что. В себя парень пришел перед закрытой дверью из оранжереи. За стеклом стоял Ройс и несколько его прихлебателей. Они корчили рожи. Лицо Ройса было каменным. Лишь глаза горели превосходством. Как всегда. Спокойно развернувшись, Фауст вернулся на поляну. Вокруг выстриженного луга стояли клумбы с цветами. Еще больше цветов и растений росло в закрытой оранжерее, на которую с этого места открывался великолепный вид. Перед глазами возник рабочий стол индивидуального модуля управления системой, или коротко ИМУС. Модуль устанавливали при рождении. Он позволял пользоваться глобальной сетью и поддерживать связь между носителями, почти всеми людьми в империи. В небольшом списке контактов быстро нашлась иконка Эбби. Подруга училась в другом классе. Занятия кончились, наверняка она сейчас ждет у выхода. Через десяток минут дверь позади открылась. На лужайку вышла высокая темноволосая девушка, легкая и стройная. Ее образ был настолько воздушным, что порою казалось, будто она плывет. Сейчас Эбби хмурилась, будто маленькая грозовая туча.
«Долбанный Ройс однажды получит по шее», —
прошипела она и, взявшись за спинку кресла, резко повернула к выходу.
«Пожалуйста, полегче», — попросил парень.
«Ой, прости».
Тут же с лица Эбби ушла злость, и она улыбнулась.
«Я могу сам».
Эбби отпустила кресло, отдавая управление. Они неспешно двинулись к выходу из школы, кресло шуршало моторчиками, а перед глазами парня мелькала иконка батареи, осталось 10%. Минуя коридоры, вышли на улицу, оказавшись прямо перед величественным зданием школы. Солнце преодолело отметку зенита, день вступил во вторую фазу. Легкий ветерок забирался под футболку и приятно обдувал тело. Фауст часто представлял, как этот же ветерок или солнечные лучи касаются ног, но, кажется, забыл... «Каково это?» Помассировав колени, больше по привычке, чем ради необходимости, он вздохнул.
«Болит?»
Тут же забеспокоилась Эбби.
«Нет».
«Домой?»
Эбби подошла, обошла кресло и встала на пути, упирая руки в бока.
«Или погуляем?»
«Смешно».
«Ты же знаешь, что я не это имела в виду»,
— нахмурилась она. Эбби была одета в легкую, будто из бумаги, юбку и пышную кружевную блузку кремового цвета. Ее длинные ноги были бледными, как и сама девушка.
«Бабушка с дедушкой придут на ужин. Да и надо задание для школы закончить».
«Хорошо, тогда домой».
До дома Фауст добирался на поезде. Возле академии расположилась одна из остановок. Самое сложное заключалось в том, чтобы попасть на нее. Поезд скользил по рельсам, но эти рельсы висели высоко над землей. Весь город пронизывала паутина из путей, они стояли на высоких металлических сваях, оставляя пространство для маневра простым автомобилем. На первый взгляд идея казалась бессмысленной – заставлять многотонный поезд скользить на уровне третьих этажей старого пограничного городка. Но на это есть ряд причин. Общественный транспорт, двигающийся строго по времени и связывающий почти все районы города – это большое преимущество. Когда-то градоправители собирались провести поезда под землей, но это оказалось невозможно – геологические особенности почвы, поэтому решено было найти обходной путь. Поезд быстро довез Фауста до дома. Декорации здорово изменились. Лоск центрального района пропал, под колеса коляски стал попадать мусор и мелкие камешки. Люди на улицах не ходили расслабленно и вальяжно. У каждого была конкретная цель. Это не самый худший район города. В плохих люди порою не появляются целыми днями. Жизнь там закипает, когда на город опускается ночь.
«Ну, я пойду».
Эбби положила руку на плечо Фауста и чуть сжала его на прощание. Парень взялся за джойстик управления и поехал в сторону высокого многоэтажного дома. Дом был выполнен из красного кирпича, всего 8 этажей, чуть ниже остальных в квартале. Фауст любил этот дом. Он чем-то отличался от бездушных зданий в центре. Да и не походил на строение его района. Он напоминал Фаусту самого себя. Чужак в центре, чужак в собственном доме. Несколько лет назад возле парадной рядом с лестницей появился небольшой скат. Отец сделал его, чтобы Фаусту было удобнее забираться наверх, как раз, когда парень пошел в школу. В самом доме присутствовал лифт, что редкость в старых домах, а дом, где жил Фауст, был стар. Очень стар.